через 20. Ну, начнем с другой темы. Современный украинский язык. В разговоре о нем принимают участие киевские интеллектуалы, телеведущий, публицист Юрий Макаров, актриса и журналистка Елена Чекан, журналистка Виктория Полиненко и издатель и переводчик Диана Клочко. Разговор с ними я начал с вопроса о том, как в детстве они воспринимали украинский и русский языки.
У меня в детстве было 3 языка.
Диана Клочко.
Один язык был мамы. Это язык украинки, которая приехала из Сибири. Другой язык – это был язык улицы, моих друзей, которые были на улице. А третий язык – это был язык моей бабушки, которая была чешкой. И для меня эти 3 языка все были родные.
Ну, все было очень просто. В доме говорили по-украински, когда по-русски не хватало слов.
Светлана Фисенко.
Или когда нужно было высказать что-то невероятно эмоциональное, или когда забывали, как это будет по-русски. А если учесть, что моя бабушка была одесситка, то там иногда звучал совершенно бесподобный южный диалект, а плюс улица. Росла-то я в Киеве, но на Караваевых дачах. Это был район почти в центре города, частных домов, и люди там были специфические. У нас даже коров держали в конце 70-х. И улица говорила на суржике. Единственное, что меня удивляло, когда я слушала по телевизору украинскую тогдашнюю эстраду, я не понимала западноукраинских певцов. Червонорота, мне было непонятно, я спрашивала у мамы, о чем, почему я не понимаю, хотя это якобы по-украински. Она говорит, ну это же западный вариант украинского языка.
Ну, у меня проблемы вообще языковой не было благодаря маме. Мама по-русски не говорила вообще никогда.
Виктория Полиненко.
Изредка она переходит и до сих пор на русский только с какими-то своими знакомыми, очень близкими. Она у меня зятята националистка, и благодаря этому я где-то в этом русле сформировалась. Мама специально искала в Киеве, а это был 79-80 год, школу для меня, в которой бы русский не звучал. Она такую школу нашла, не говорили на русском даже на переменах. Там была специализированная английская, и все предметы на украинском либо на английском. То есть русский был фактически третий язык, а билингвизм классический киевский, он сам собой сформировался, потому что книги, телевидение, радио.
У меня с одной стороны просто, с другой сложно.
Юрий Макаров.
Просто потому, что у меня в семье было 2, то и 3 языка. Мы из репатриантов, мы приехали из Болгарии, говорили в доме по-украински время от времени, переходя на болгарский, а бабушка с мамой еще время от времени вставляли какие-то французские фразы, потому что они долгое время прожили во Франции, а мама, собственно, там родилась. Для меня украинский язык – это был, безусловно, украинский из радио, радиоточка, которую не выключали вообще. Телевизор сравнительно поздно появился в доме. И язык улицы. Конфликт я, пожалуй, ощутил только в одном. Я очень рано понял, не знаю чем, там какой-то шкурой, что говорить в Киеве по-украински не очень комфортно и не очень благонадежно. То есть человек, который продолжает упорствовать и позволяет себе изъясняться по-украински, он воспринимается как человек чуждый, потенциально опасный. Не обязательно, если он с Западной Украины, он может быть с тем же успехом из центра или из Харькова. Но если он не согласен смирить свою гордыню и перейти на общедоступный, то он заведомо берет на себя вот этот дополнительный оттенок ненормальности и неблагонадежности, которая так или иначе санкционировалась как официально, так и неофициально бытом. И я представитель, ну, если не этнически, то во всяком случае культурно и русского языка и русского сознания, почувствовав неравноправие, сделал все в полусознательном возрасте для того, чтобы быстренько выучить украинский. Не могу сказать, что это для меня типичный нонконформизм. Я скорее человек комфортный и неконфликтный, но тут меня что-то зацепило.
В Советском Союзе все-таки главный язык был русский язык. Вы это чувствовали? Вы стеснялись украинского?
Украинского нет, потому что я его плохо знала. Я в Киеве заканчивала русскую школу.
Елена Чекан.
Украинский у нас был один из предметов, но когда я поступила в Щукинское училище в Москве, то, естественно, у меня были большие проблемы. Выкорчевывала малейшее, ну, украинизма у меня не было как таковых, но что-то, вот, может быть, мягкость какая-то говора, может быть, интонации южные у меня, конечно же, были. И я занималась, настойчиво занималась, чтобы выкорчевать это совершенно. У меня не было стыда, это было как овладение профессией, не больше. У меня не было проблем с украинским языком, потому потому что он для меня ничего не значил тогда, вот в той моей жизни. Я не знала украинской литературы по-настоящему. Мне казалось, все какое-то второстепенное, зараз я бы сказала, меньше вартостное, так? Другого сорта, потому что я не знала Украины. Ни языка, ни культуры, ни истории украинской. Поэтому и мыслей никаких не было. Вот и все.
У меня случилось нечто подобное, когда я училась под Москвой, когда я приехала в Петрозаводск к родителям моего первого мужа. От его бабушки я услышала «Бандеревка», потому что у меня была «Г». Я произносила так, как произносила, я не хотела от этого отказываться. Поэтому рожать своего старшего сына я уехала в Украину. Я поняла, что я не могу быть русской.
Я с детства знала, что есть Грузия, там говорят по-русски и по-грузински, и есть национальный язык, точно так же и с украинским. Во-вторых, я училась в очень замечательной школе. Она называется Республиканская художественная школа имени Тараса Шевченко. И на тот момент, если брать Украину как Советскую Республику, она была единственная. Это была школа-интернат, и у нас было очень много детей из Западной Украины. У них еще и дедушки с бабушками были живы, они все УПА были. И школа была исключительно украиноязычная. Все предметы читались исключительно на украинском, и мы были такой фрондой. Мы бравировали, что мы говорим исключительно на украинском. И даже был маленький бунт, когда одного из учеников, более старших, выгнали за украинский буржуазный национализм из школы. Всего-навсего он ходил в очень смешном виде. У него была прическа под горшок, вышиванка, он был Западной Украины, и шинель. Он был панком. Но выгнали его за украинский буржуазный национализм. После чего вся школа исключительно даже на переменках перешла на украинский язык. И у нас был изумительный учитель украинского языка и литературы, который подарил всю и мелодику, и поэзию украинской литературы, от классической до современной. Училась я не так уж и давно, всего там 20 с лишним лет назад, он читал нам даже Стуса, с которым был знаком.
Если говорить о дискомфорте, бесспорно этот дискомфорт был, потому что самые яркие и заслуживающие внимания факты украинской культуры были под запретом. Если не считать Шевченко, Франка и Лесю Українки, все остальное было в той или иной степени под строгим запретом, когда могли просто за ношение, казалось бы, вполне невинной украинской вышитой рубашки погнать к чертовой матери из школы, и гоняли. То же самое касалось и каких-то более высоких сфер. А зато в качестве образцов украинской культуры предлагалась советская литература, особенно поэзия, плохо понятый и плохо прочитанный Тычина, который, я не думаю, что он держал фигу в кармане, но он был настолько талантливым по-своему человеком, что он даже в своих этих ярких просоветских опусах позволял себе такую чушь собачью, что это превращалось в модернизм. А все остальное было достаточно бледненькое, серенькое, гаденькое. Те, кто впоследствии ставил себе в заслугу, что вот да, они, конечно, шли на компромиссы, они позволяли себе конформизм, но зато они спасли в своем собственном лице украинскую литературу, в тот момент никакой симпатии не вызывали. Тут у нас Олесь Гончар, с которым я и до сих пор, в общем-то, никак не могу примириться. А там у них, я имею в виду у русских, Трифонов, там, Маканин, вещи, которые трудно выдерживали сравнение между собой. Тут у нас Корнейчук, а там у них театр на Таганке. И тот факт, что на одного там, любимого или Трифонова приходилось еще там десяток всяких проскуренных, для нас здесь значения не имел. Мы ориентировались на лучшие образцы, те, которые были в России, в Москве, и на худшие образцы, которые были здесь, в Украине, в Киеве. Это странный механизм искажения восприятия действительности, конечно, невротический. Требовались известные усилия для того, чтобы выскочить из-под его власти. Но зато, если ты выскакивал, то ты попадал в удивительный мир. Это были ворота в другой мир, в какие-нибудь несчастные там 60-е, 70-е годы и отчасти начало 80-х. Ты попадал в реальный другой мир культуры, более свободный, более естественный, более неожиданный, невероятно. По-своему, это была форма эскапизма, если угодно.
Вика, вы говорите, что ваша мать была националисткой, ярой националисткой. Вы знали, что это криминал, что это надо скрывать?
Знали. Потом мама рассказала уже гораздо позже, естественно, когда уже мне было лет 17-18, о том, что она, например, благодаря знакомым видела свое собственное дело в КГБ и дали почитать. Могли посадить. Разговоры в соответствующей компании, естественно, и соответствующего содержания. Но это все касалось, безусловно, безусловно, в первую очередь ее поколение. То есть я лично знаю это все только со слов и с рассказов. И для меня поэтому и конфликта языкового никакого не существовало на самом деле никогда. Именно потому, что совсем уже другое время было. Детство она мне обеспечила, в этом смысле счастливое. А потом 90-й год поступления в университете на украинскую филологию, но автоматически снимался вопрос о комфорте, дискомфорте. То есть я даже не задумывалась об этом. Мне было комфортно со своим родным языком. И я очень хорошо считаю, что знаю русский язык благодаря книгам в первую очередь, потому что я не только пишу, я свободно могу редактировать, а это уже определенный показатель работы с языком, скажем так. И конфликта никакого не было. Я могу очень простой еще пример привести. В 95-м, когда я заканчивала университет, к нам на факультет явился человек в штатском, тогда уже это было не КГБ, а СБУ. Он попросил список лучших студентов, чтобы ему представили. Нас вызвали два человека с потока, один литературовед, я и девочка-языковед. Нас пригласили работать в организацию, то есть нас никто не прессовал, никто не предлагал кому-то куда-то стучать. Это было предложение о трудоустройстве. Мы его поблагодарили и отказались благополучно. Было бы это 20 лет назад, вы понимаете, ситуация была бы совершенно другая.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу о современном украинском языке.
Лет 25 тому назад в Берлине проходила конференция, посвященная языкам, которые находятся в зоне риска, на грани уничтожения. Среди участников этой конференции был украинский писатель Юрий Андрухович. Я ему тогда позвонил, и он дал интервью «Поверх барьеров», и мы долго искали, вот как все-таки назвать, какой диагноз поставить украинскому языку. Ну, не мертвый, нет. Полуживой, нет. В конце концов, мы пришли к выводу, что больной язык. Вы живете в независимой Украине. Больной выздоровел, выздоравливает?
Я думаю, что это дело каждого человека. Было мне 4 или 5 лет. Но я очень хорошо помню, что мою маму, она была воспитательницей детского сада, понизили со старшей воспитательницы в младшую. Огорчение в семье было такое, потому что достаточно резко уменьшилась ее зарплата. А жили мы очень бедно. Поэтому огорчение было. Ее понизили, потому что у нее на утренней новогоднем какой-то ребенок читал Олеся стихи на украинском языке. Садик, естественно, русскоязычный. Сейчас попытаюсь вспомнить, что это такое. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрягся в саночки, та й поїхав по ялинку. Ребенок в группе на празднике читал. И вот за это маму понизили. Я помню, что первое действительно воспоминание о украинском языке. Я не могла себе тогда сделать вывод, что запрещено, но что-то не так. За это наказывают.
Я возвращаюсь к вопросу. Больной выздоравливает, безусловно, или отдает концы?
Это, наверное, зависит от каждого. Могу сказать только о себе. Не могу говорить за страну или даже о своих друзьях. Для меня язык пришел, конечно, с Тарасом Григорьевичем Шевченко, потому что мы с Юрой Макаровой делали фильм. Для меня это был огромный космос, неожиданный. Я провалилась туда. Я не представляла, что вообще такое в Украине может быть. И я стала им заниматься только потому, что он меня очень раздражал в школе. Тарас Григорьевич Шевченко, его творчество меня раздражало в школе. И вот я провалилась в эту дыру. И я счастлива. Это огромная радость и приобретение моей жизни. То, что меня абсолютно не повернуло к Украине, а просто вернуло, я думаю, так.
Значит, по крайней мере, вы выздоровели.
Конечно, я выздоровела. Больше того, я во время Помаранчевой революции перешла на украинский. Я в быту пользуюсь только украинским. Я не считаю, что я им владею. Я брала уроки учительницы украинского языка моего сына. Я писала диктанты. Когда я написала первый диктант на 3, моя учительница приготовила торт. Сейчас я разговариваю в маршрутке. Что я заметила? Если я в норковой шубе, мне отвечают на украинском, на мой украинский. Если я в куртке, наверное, думают, что я девушка предместья, и очень нагло мне и так с притиском, с утиском отвечают российским.
Если бы я не занималась издательским делом, я могла бы говорить о маршрутке. У меня есть свои наблюдения. Я не киевский ребенок. Я сельский ребенок, волынский ребенок. Так вот, очень многие киевские дети, когда приходят и покупают украинскую книгу на украинском языке, написанную современным украинским писателем, они радуются ей. И второе, когда мы привозим украинскую книгу на московскую книжную ярмарку и представляем писателей, первый вопрос, который нам задают, они все живые? Поверить, что такое количество живых писателей сейчас живет на Украине, в Украине, пишущих украинские книжки, издающие украинские книжки, поверить не могут.
Больной, конечно, скорее жив, чем мертв. Причем он выздоравливает буквально на глазах. Огромное количество людей, видимо, всегда говоривших по-украински, наконец-то могут это делать абсолютно легально. Заходишь в супермаркет, кассирша говорит исключительно по-украински. Заходишь в банк, там только украинский язык. Какие-то вещи происходили на моих глазах. Есть у нас такая замечательная подружка, ныне очень модный писатель, Светлана Поваляева. Она киевлянка, но из совершенно русскоязычной среды. Она выучила украинский на моих глазах. Мы с ней знакомы, наверное, лет 20. Она поступила в университет только вот как украинский журналист. Она пишет книжки на таком же роскошном, современном, раскованном украинском языке. Более того, она в быту уже давным-давно говорит по-украински. Ее дети не знают русского языка. Все окружение говорит по-украински. Это вот пример живого языка. Более того, в бытовой язык вдруг влезли другие, так сказать, писатели Западной Украины. И вдруг поняли, что украинский язык объемен, он разнообразен, и что можно использовать какое-то словечко роскошное из Юрия Венечука, из Львова, а все вместе это получается живой украинский современный язык.
Я признаки живости наблюдаю не только в маршрутках. Вот если продавщицу в супермаркете могут обязать, человека, работающего на фирме, например, там, на ресепшене сидящего, могут обязать в своей профессиональной деятельности пользоваться украинским языком. Частично даже это делается. То вот когда приходишь в банк и между собой девочки общаются, банковские служащие. Вот это высочайший на сегодняшний день показатель. Это значит, что ушел стыд, ушло какое-то, может быть, внутреннее сопротивление. Люди перестали думать, что о них плохо подумают, что подумают о их провинциальности. Если есть внутренняя потребность, то язык будет живой. Эта внутренняя потребность явно существует. То есть ее видно, ее слышно.
Я себе примерно представляю, чем питаются ваши слушатели в смысле информации. Я же смотрю российские информационные ресурсы, смотрю время от времени российское телевидение, хотя и не так часто. Я представляю себе ту картину, которая складывается в голове у российского читателя и российского телезрителя, в какой жуткой, страшной стране они живут в этой Украине, где, значит, гады-националисты насаживают им всем ихний украинский язык, который на самом деле придумали не так давно в австрийском генеральном штабе. Украинское государство мало что делает для поддержки своего государственного языка, оно никак не способствует, практически никак не способствует распространению любых артефактов на государственном языке, так как это делается в Франции, французским институтом, в Германии, Гёте-институтом, в Британии с его British Council. Здесь украинский всей этой поддержки лишен напрочь, начисто. Кроме того, мы живем в условиях свободного рынка, прозрачной границы. Естественным образом российский русскоязычный продукт сюда попадает, как ни смешно, намного легче, чем произведения, там, скажем, украинских писателей или там, фильмы украинских режиссеров, их немного, но они есть, или там, опять же, телевизионные сериалы, снятые по-украински. В основном сегодня ассортимент обычного книжного магазина процентов на 60-70, наверное, состоит из русской книжки, а репертуар телевизора процентов на 80 из русского продукта. То, что украинский продолжает развиваться и, в общем, чувствует себя совсем не так плохо, свидетельствует, вопреки логике, вопреки усилиям государства и усилиям рынка, свидетельствует только о его повышенной жизненной силе. Он набирает скорость, он набирает мощность. Дети, подростки, заявляют своим родителям: «Я с вами буду говорить украинскую».
А так, что же ребенок? Ребенок, когда сердится, переходит на русский.
Это язык злых?
Нет, может быть, он просто не владеет какими-то украинскими злыми словами, какими-то обидными. Когда ему хочется там подластиться ко мне, да, украинским языком говорит.
У меня все сложнее, потому что мой младший сын говорит со мной только на украинском языке, со своим отцом, который живет в Одесской области, он говорит только на русском языке. У меня самые интересные отношения с моими невестками. Их у меня уже две. Первая и вторая невестки, они русскоязычные киевлянки. Разговаривая со мной, они все переходят на украинский язык, становятся справжніми українськими невістками.
У мене ребенок ровесник независимости. Вот как родилась наша страна в нынешнем своей конфигурации, так родился мой ребенок. Ей все равно, на каком языке говорили. Она космополит. На английском, немецком, украинском, русском. Но, естественно, она закончила украинский лицей и, естественно, учится сейчас в абсолютно украиноязычной, украиносознательной академии Киева-Могилянки. Поэтому Нике, по-моему, все равно, на каком языке говорить, но, по-моему, она украинка.
Первая реакция русских, когда они приезжают в Украину, и когда они попадают, ну, не в Киев, но Киев в их представлении мать городов русских, вот когда они попадают во Львов, и когда они сталкиваются с абсолютной, тотальной доброжелательностью и даже готовностью переходить на русский язык, ну, поскольку вот гости, это, так сказать, знак вежливости, русские уезжают отсюда, как это, ушелашенные.
Огорошенные.
Огорошенные. То есть как так? Вы же вот эти вот бандеры, которые мы-то думали, что нам надо будет там ходить по струночке, мы-то думали, что нам сейчас тут морды будут бить. Вот этого я такого не встречал.
Ника, вы студентка Академии Киево-Могилянской, и мама сказала, что вы украинка. Вот вы скромно сидели эти 20 с лишним минут и слушали нас. Вы вообще понимаете, о чем мы говорим?
Конечно, понимаю. Я русскоязычная, но постепенно стала сама переходить на украинский язык, но уже после того, как я поступила в академию. Я живу в Украине. Это скорее больше состояние внутреннее. Ощущение не считать себя там по паспорту, вот написано национальность, а считаешь ли ты себя таковым. Я себя считаю украинкой, потому что мне дорога эта страна. Мне нравится этот язык, мне нравится культура, я украинка, потому что я чувствую гармонию с этой страной. Неважно даже, какая национальность. Я знаю людей, которые являются украинцами, но они ненавидят эту страну и мечтают уехать с этой страны куда подальше, лишь бы свалить, потому что она просто раздражает. Националист — это патриот, и я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
В разговоре об украинском языке принимали участие студентка Ника и киевские интеллектуалы Юрий Макаров, Диана Клочко, Виктория Полиненко, Елена Чекан и Светлана Фисенко. В передаче звучала музыка украинского композитора Валентина Сильвестрова.